Еще какая культовая Дарья Донцова, гостья нашей сегодняшней программы. Но мало того, что культовая, я очень люблю в эту программу звать людей с судьбой, как я говорю. Потому что иногда и человек известный, а вот судьбы как бы не стоит. У вас тоже так по биографической линии. Ну что, закончили факультет журналистики, родились, учились в Москве, да? Факультет журналистики, работа там редактором, первые детективы, которые не приняли, первый роман о Столепарах, который тоже сказали, что лучше было.
Это было ужасно смешно.
Да, после этого что преподавание там было, да? В общем, такая линия, да. Потом раз, и я все-таки о другом. Ну, я думаю, что все знают о вашей персональной истории. Скажите, пожалуйста, можете вообще сказать, как вот жить с болезнью?
Жить с болезнью, а точно так же, как жить без болезни, по-моему, нету на свете совершенно здоровых людей. Если мы сейчас начнем спрашивать всех тех, кто у нас вот ходит там по коридорам Эхо Москвы, даже самых молодых, у кого-то кариес, у кого-то геморрой, у кого-то отит, у кого-то нет абсолютно здоровых людей
ладно,
на свете.
Ну ладно, кариес и геморрой можно прихватить, как бы так, и не пойти к зубному
Ничего
врачу.
Ничего себе, если не пойдешь к зубному врачу с кариесом, будет-то тебе
потом,
плохо.
В конце концов,
выдерут.
Маленькие зубы сделают, да. Тут все-таки вопрос серьезнее. Я понимаю, что вы очень ироничный человек и достаточно легко
Нет,
к этому
Сереж,
относитесь.
Я не ироничный человек, я человек нормальный. И я считаю, что истерика, которая нагоняется вокруг онкологии, она неправильная. Онкология лечится. Вот этот вот ужас, что следующая станция после диагноза онкология крематорий, она неправда. Ты еще поживешь на этом свете, помучаешься, и только потом в этом крематории окажешься. Все не так ужасно. Лечится все это. Другой вопрос.
Нет, смотрите, ну Абдулов, да, из примеров как бы сродни вашему Солженицын. Да, конечно, собственно, ну, раковый корпус, кто не помнит, да, из тех, кто хоть
да.
что-то читал.
А
вот Саша Абдулов взял
с Абдуловым
и сгорел
немножко...
моментально.
Нет, насколько я понимаю, Абдулов сгорел не моментально. Я не была знакома с Абдуловым лично. Я пару раз видела его во время наших общих с ним телеэфиров. И уже 3-4 года тому назад внешне на лицо он производил впечатление не очень здорового человека. Надо следить за собой. Нужно ходить раз хотя бы в год к врачу, элементарно сдавать анализ крови, на котором все выпадает. Есть такая штука, онкомаркеры. Есть он у тебя, нет он у тебя. Если он у тебя есть, никакой паники нет. Это пока ни о чем не говорит. Значит, идешь дальше. Если у тебя находит-таки онкологический диагноз, нужно понять, что есть операция, есть химия, есть лучевая терапия, есть масса вещей, после которых ты будешь жить долго и счастливо. Да, качество жизни у тебя будет немножечко другое. Я, например, после 5 своих операций не могу одеть тоненькое платьице на бретельках, в которых будет аппетитно выглядывать мой замечательный бюст. Но нет у меня больше аппетитно выглядывающего бюста. Ну что, я от этого стала хуже? Нет. И для своего мужа я хуже не стала. А если бы я стала для своего мужа хуже, если бы я поняла, что он меня любит за сиськи, то зачем мне такой муж? Потому что с течением времени сиськи превратятся в ушки спаниеля. Скажите нет? Это происходит со всеми. Какие имплантаты ты туда не впихивай. Поэтому это еще проверочная ситуация для твоего партнера.
Но амазонки сами себя отсекали, как говорят по легенде, чтобы удобнее было стрелять. Бог с ними, с сиськами. Но нельзя, например, на солнце подставлять свою кожу, да? Потому что лечение, если я правильно понимаю, после химиотерапии солнце противопоказано.
А солнце противопоказано вообще практически всем людям. Не нужно менять климат. Об этом врачи давным-давно говорят. Не летайте на Мальдивские острова в январе. Не подвергайте свой организм такому стрессу. Я сейчас не буду здесь читать лекции о правильном образе жизни и здоровом питании. К сожалению, мы сами себе роем эту могилу. Мы можем жить дольше, но мы делаем все для того, чтобы жить меньше.
И все-таки, если в человеке нет жажды жизни, вот вы меня, наверное, не убедите. Не каждый мог бы пройти ваш путь и
жажды
так прекрасно
жизни,
выглядеть.
Если, ну, знаете, прекрасно выглядеть может каждый. Наша красота, во всяком случае, женская, разложена в разнообразные баночки. Можно купить эти баночки, и ты будешь совершенно изумительно выглядеть.
Да ладно, опытному-то глазу все равно
Сереж,
видно.
Красота – это страшная сила. Но с годами она становится все страшнее и страшнее. Это тоже не надо отрицать.
Все красивее и красивее.
Другая ситуация состоит в том, что если ты падаешь в обморок от прыща на носу, и тебе кажется, что ты от этого умер, ты от этого умер. Не счесть числа людям, у которых в жизни не было ничего хорошего. Тяжелая какая-то жизнь беспросветная, муж то ли есть, то ли нет, и дети, как ей кажется, неудачные. И вдруг она заболевает онкологией. Вот он шанс, вот он момент привлечь к себе всеобщее внимание. Я больна, она вживается в эту болезнь, рано или поздно умирает. Все зависит только от тебя. Я в онкологической больнице навидалась всякого.
И не за один раз. Сколько вы там провели в общей сложности?
Ну, у меня было 5 операций, было 18 химий, был очень большой лучевой курс, потому что я сейчас умная, а я-то к врачу пришла в очень нехорошей стати. Я когда к нему пришла, он на меня посмотрел и спросил: девушка, вы из какой деревни ко мне приехали? Ну, вот это вот да, девушка-москвичка. Я просто боялась идти к врачу.
А были моменты отчаяния в какой-то момент?
Отчаяние, да. Когда мне первый онколог сказал, что жить мне осталось 2 недели, и что единственное, чем я реально могу помочь, это вот сесть и подумать, собственно говоря, есть ли у меня какие-то финансовые обязательства. Там квартира, машина, и как вот совсем с этим...
Завещание, чтобы вовремя
составить. Ну да, распорядиться. Я помню, у меня началась натуральная истерика. Но у меня ближайшая моя подруга, она очень крупный хирург, щитовидная железа. Я первым делом выпала из этой больницы, позвонила ей и сказала: ты знаешь, мне вот сказали такую штуку. Мат, который издала моя подруга, группа нецензурной лексики, выпавшая из ее интеллигентного рта, она, к сожалению, непередаваема. На радио она меня отправила к другому врачу, который сказал, что да, проблема есть, но мы будем с ней работать. Это...
Да, а в какой момент вы поняли, что будете жить, и все будет нормально?
Кстати, у любого человека, который прошел онкологию, сохраняется некое сумасшествие. Каждый раз, когда вы чихаете, вы думаете, что у вас рак носа. Потом вы кашляете, вы думаете, что у вас рак всех остальных частей. Потом вы пукаете, и вы понимаете, что у вас рак уже того, что ниже. Это очень смешно на самом деле, с этим нужно каким-то образом бороться. Когда поняла, что я вы у меня, наверное, знаете, не было ощущения, что я смертельно больна. Вот чего не было, того, собственно говоря,
благодаря
не было.
Благодаря подруге, благодаря другим врачам, благодаря окружению... Или внутри?
Не могу вам сказать. Нет, у меня был момент, когда я поняла, что предстоит, когда стало понятно, что операция не одна, когда стало понятно, что химия, в общем-то, очень неприятно, и когда вот это все стало ясно, то был какой-то, знаете, момент, ну зачем, в общем-то, мне это надо? Потому что все равно вроде как впереди деревянный ящик. Но тут пришла такая в голову интересная мысль. У меня муж, 3 детей, у меня 2 подруги, у меня 3 собаки, у меня мама очень пожилая, и куда они без меня-то все? Кто им приготовит? Я центр этой семьи.
Ступать некуда, позади семья.
Да, если вытащить меня, знаете, такие есть игрушки, пирамидки на стержень. Если стержень вынуть, пирамидка разваливается. Я на этом истерической реакции заявила своей подружке, хирурга, опять же, она у меня, к сожалению, девушка одинокая, и сказала ей, что она обязана выйти замуж за моего мужа. Оксана немножко обалдела, говорит, почему? Я говорю, потому что ты любишь детей, любишь собак, ты хорошо готовишь, и Саша тебя много лет знает. И она мне давать честное слово, что если со мной что-нибудь случится, она непременно выйдет замуж за моего мужа.
Письменно взяли?
Нет, я с ней договорилась, нет. А потом я решила, что, в общем-то, такая корова мне самой нужна, и решила, что умирать не надо.
Вас с мужем тоже познакомили, свели. Это случилось даже противу вашей воли, как
легенда гласит. С мужем меня познакомила невестка писателя Афанасия Савынского, Алена Струтинская, близкая моя подруга. Она действовала как сваха. Она понимала, что мы друг другу очень хорошо должны подойти. Но муж мой любит крупных брюнеток. А я...
До сих пор?
Да, до сих пор. А я маленькая блондинка, то есть я не попадала вот в эту, вот, знаете, мужскую привычную красоту для глаза. Но как-то вот так вот получилось, что мы с ним живем вместе 25 лет.
Он удивился, как так не попадает, да, вот здесь вроде передо мной 25 лет. Уже отпраздновали серебряную свадьбу?
Нет, впереди, она у нас 28 апреля. Не знаю, получилось бы у нас что-нибудь из семейной жизни, но хитрая Алена затолкала Александра Ивановича, были соседи, в мою квартиру. И продержала его времена советские до полуночи. Метро закрыто, такси не сойдут. И Александра стала сопротивляться. Она ему говорит, ну, оставайся, вот у нее ночевать две комнаты, спокойно, все нормально. Александр Иванович понял, его загоняют. Он стал говорить, у меня нету тапочек. Алена смоталась домой, принесла тапочки мужа, на тебе тапки. Он говорит, у меня нет халата. Был принесен халат. Последний был вопль отчаяния, у меня нет зубной щетки. И тут она, знаете, жестом фокусника достала из халата зубную щетку и сказала, на и заткнись. И он остался у меня. Первое, что я ему сказала, что это Аленина глупость. Я не собираюсь выходить замуж. У меня нет никаких планов, два брака за плечами. Он так обрадовался. Он сказал, я вообще-то тоже не собирался жениться, у меня один брак за плечами. И мы с ним сели разговаривать. Мы с ним проболтали всю ночь, и он больше не ушел. И вот так с тех пор живем вместе. Но живем-то уже больше, чем 25 лет, но браку 25.
Дарья Донцова, гости программы «Без дураков», напомню, на «Эхе Москвы». А ваш опыт, я вернусь все-таки к вашей судьбе и к части вашей судьбы. К вашей болезни, вашим опытом хочется поделиться? Кстати говоря, забыл спросить, хотел, но как-то не пришлось ни с руки. Это дорогое удовольствие или
Нет,
неудовольствие
меня
лечиться от
лечили
онкологии?
абсолютно бесплатно.
Это
Меня
советская
лечили,
медицина
да,
еще.
меня
А
лечили.
российская нынешняя медицина?
Это не была уже советская медицина, потому что это был 97-й год. Это уже был излет советской медицины. Но я должна сказать, что в нашей советской, российской медицине есть абсолютно святые люди, которые работают в больницах за маленькую зарплату и на самом деле любят больных и пытаются их выходить. Медсестры, вот хирург, который меня оперировал, Игорь Анатольевич Грошев, он из этой когорты людей. Он не уходил, ему было все равно. Это бабушка 85 лет, молодая женщина, абсолютно было все равно материальное положение этой женщины, ее вероисповедание, ее происхождение. Он сидел у кровати, если человеку было плохо, и уходил, если человеку было хорошо. Он был просто уже в этот момент не нужен. Нет, меня лечили абсолютно бесплатно.
Рисуете просто какой-то ангельский образ
Мне
врача,
так
но
повезло.
врачи-подвижники есть, и сестры-подвижники
Да, мне
есть.
так очень
Но
повезло.
я где-то встречал ваше упоминание о том, что не самые, конечно, лучшие воспоминания
Не
об
самое лучшее
условиях, которые
воспоминание
были.
у меня о городском диспансере онкологическом, который тогда находился на улице Лизы Чайкиной. Вот это было совершенно ужасное место с очень невнимательными, противными, гадкими врачами, где меня просто похоронили. Я потом им доказывала, что я жива. Это очень смешная история, которая со мной там случилась. Вот это было не очень приятное место. Но лекарства там давали бесплатно. И химический укол там тебе кололи бесплатно. Правда, стоя. Правда, очень быстро. Правда, потом ты хромала на эту правую ногу полдня. Но это же делали бесплатно. И это было, в общем-то, доступно для человека. Нет, меня вылечили абсолютно бесплатно. И я всегда говорю, что если с вами случилась онкология, никогда не идите к хиллеру, к знахарю, к травнику. Идите к онкологу, ищите хорошего онколога. Они есть. Найдите его и сделайте все то, что он вам скажет. И 95%, что вы останетесь живы. А потом пейте, ешьте кирпичи толченые, ставьте свечки. Это потом.
А как отличить хорошего от нехорошего?
Хороший врач никогда не начнет с вами разговора сразу об оплате. Он не скажет вам, милочка, вот я стою столько, столько и столько. Если врач вам это говорит сразу и в лицо, лучше от него уйдите. Хороший врач никогда не скажет вам все кранты. Милая моя, ты умерла, похоронный венок, уходи отсюда. Нет. Хороший врач всегда скажет, что мы будем лечиться. Независимо от того, показана вам операция, не показана, даже когда он понимает, что лечить уже, собственно говоря, нечего. Он все равно вам скажет, что мы будем лечиться. Поэтому хороший врач. И потом есть людская молва, есть знакомые, есть подруги, которые когда-то у кого-то лечились. Лучше поговорить с ними.
С западной медициной не сталкивались? Пробовали лечиться за границей?
Нет, у меня не было в этом никакой необходимости
То есть
просто.
полностью доверяли в этом смысле нашим врачам. Это
Мне вот...
говорят про западных врачей, что они как раз с пациентом, не как принято у нас было в советскую эпоху, да и сейчас, наверное, у врачей осталось о том, что больше успокаивают, все будет нормально, все хорошо. А те достаточно честно говорят, что да, вот осталось там столько-то, по нашим предположениям, да, такие последствия возможны перед операцией.
Вот, к сожалению, наша позиция наших врачей-онкологов спрятать от больного человека горькую правду сыграла очень плохую роль для развития онкологии в России. Потому что не говорился больным диагноз. Человек шел в больницу, где от него это все достаточно удачно от многих скрывалось, и человек был уверен, что у него там какой-то полип. И когда ему этот полип отрезали, он выходил в свет и говорил, мне вылечили полип. Если бы он сказал, меня вылечили от онкологии, у людей бы давным-давно бы пошло убеждение, что от онкологии можно вылечить. Но поскольку, когда уже говорили онкология, это уже было, как правило, поздно, вот отсюда идет эта канцерофобия, что раз онкология, то плохо. Почему на Западе стали более к этому относиться легко? Потому что стали понимать, что это лечится. А в онкологии сейчас сделан огромный прорыв, в особенности в детской онкологии. У нас стали очень хорошо лечить больных детей. Это они стали, понимаете, выживать. Это огромный... Это, ну, у нас есть на самом деле просто... У нас есть гениальные врачи. Это правда.
Дарья Донцова, гости программы «Без дураков» на «Эхе». Вернемся к вашим книгам. Одна из них, по-моему, о кулинарии, да? Вы по-прежнему готовите?
Две книги. У меня уже. Две кулинарные книги.
Ага, любите это дело?
Люблю по-прежнему. Готовить,
как,
да.
Как
очень...
совмещаете? С утра попишете, а потом, как там, утром папаша попишет стихи.
Сидит
папаша каждый хитр, да? Господи, что ж память-то хранишь? Из Маяковского. Сидят папаши каждый хитр, землю папашет, попишет стихи.
Да. Нет, у меня немножко другая ситуация. Я готовлю все-таки не каждый день. Раньше у меня была возможность готовить каждый день. Теперь я готовлю не каждый день, я это делаю 1-2 раза в неделю. Ну уж тогда отрываюсь по полной программе.
Большую кастрюлю на всех. А, ну да, на собачек теперь не готовите.
Первое,
старшие
второе.
Тоже уже не с вами, наверное,
нет,
живут.
Нет, старшие
со своими
с нами, все дети живут вместе с нами. Но просто у нас один дом, у старшего сына рядом на участке другой дом, дочь живет вместе с нами.
Кошмар какой. Ой, ну, все рядом, и все время там туда-сюда, как вот.
Вы знаете, я, наверное, привыкла. Поскольку я первого ребенка родила очень рано, без мужа, 18 лет, то я не помню моменты, чтобы я жила без ребенка. Везде, когда я куда-то приходила или где-то работала, везде около меня был всегда Аркашка. Это, наверное, реально самый огромный подарок, который мне был сделан в молодости, это мой мальчик. Ну уж теперь, конечно, смешно говорить про 35-летнего мужчину-мальчик, но как-то для меня-то он всегда мальчик остается.
Да
ладно,
и в 50, и в 70 все равно мальчиками называют.
Ну, я думаю, я и в 90 его буду мальчиком называть. И как-то мы настолько вместе всегда жили, что мы не сумели расстаться, когда у нас возникла возможность разъехаться по разным квартирам. У нас просто была небольшая квартира в Москве, и мы перестали там все помещаться в результате.
Угу. А как воспринимать появление других людей в семье? Ну, жена, сына, понятно.
Очень положительно. Ну, вы знаете, моим детям всем очень повезло. Нам ни разу не попали.
Вы, кстати, свахой не выступали, нет?
Свахой нет. Нет, свахой я не выступала.
Никто не выступал, учитывая ваш удачный опыт в этом?
Нет, не пробовали. Нет, средний сын очень удачно женат на женщине, на девочке по имени Рита. Вы знаете, вот бывает, когда идеально подходящая пара. Вот, может быть, кому-то бы Рита бы и не подошла. Но Диме она совершенно идеальный вариант. И у них совершенно потрясающая девочка Настя. Она такая смешная. Говорит, бабушка, бабушка, ты принесешь мне подарок. Рита ей говорит, бабушку нужно любить просто так, не за подарки. Бабушка, бабушка, я тебя просто так люблю, без подарков. Где мой подарок? Да, замечательно совершенно. У Аркаши, к сожалению, первый брак распался. Очень была хорошая невестка. Но знаете, как вот... перчатка и сапог. Не сложилась пара. И остался 7-летний мальчик Никита, внук мой старший. Сейчас Аркашенька женился во второй раз на девочке по имени Майя. Скоро должен родиться второй ребеночек. Я, честно говоря, очень надеюсь, что это будет девочка.
Почему? Надоели мужики уже.
Нет, понимаете, для мальчика нет такой красивой одежды. А вот на девочку я все время хожу мимо детских магазинов и обливаюсь слезами, потому что когда росли мои дети, мы же все покупали в туалете магазина «Ванда» на Петровке. У нас же ничего не было. Мне хочется вот этих розовых платьиц, вот кружевных чепчиков. Я жду, что будет девочка. Нет, замечательная девочка.
В этом смысле вы сумасшедшая бабушка? То есть постоянно контролирующая, вот,
нет,
любящая до самозабвения внуков?
Нет.
Главный? Нет?
Нет, нет, нет. Я никогда никого...
Я никогда
никого не контролирую. Я считаю, что ребенок, как только он встал на ноги, это взрослый человек. Другой вопрос, что надо, может быть, с ним разговаривать на таком языке, который до него дойдет. Нужно помнить, что через 2 минуты у ребенка уходит внимание, ты уже ему ничего туда, в эту голову, больше не вложишь. И вот когда ты начинаешь с ним беседовать, как со взрослым человеком, объяснять ситуацию, Я с тобой сегодня не могу пойти гулять, потому что я должна сделать то-то и то-то. Они очень хорошо это понимают. Нет капризов, так сказать, нет каких-то у нас скандалов по этому поводу. Это когда как со взрослым. А когда как с маленьким, вот тогда, конечно, начинается бунт. Я же большой.
А детям, подросшим и мужу, читаете ваши книги?
Или
нет. Они сами читают?
Нет, 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 нет. Этой ситуации у нас нету книги. Иногда читает мой муж вечером, когда он очень устает, он начинает перелистывать мои книги, иногда совершенно безумно смеется. Но я таблетка от депрессии, и этой таблеткой я работаю не только для читателей, но и для своей семьи. Дочь читает, но дочь читает, вылавливает там ошибки. Какие-то, которые в рукописи, я всегда ей даю рукопись. Просматривает иногда старший сын, иногда средний сын, невестки читают. Вот невестки-то, невестки мои фанатки, это просто замечательно.
Но из чего состоит или чем подпитывается таблетка от депрессии? Сами что читаете? И вообще можете читать, когда пишете или нет? Или вы уходите вот в роман целиком и в период, когда пишете, ничего там, внешние сигналы
знаете,
не должны поступать?
Вы знаете, я эмоционально недоступен, как говорил один наш знакомый. Надо. Понимаете, в чем дело? Я боюсь сейчас получить огромный пинок от кого-то пишущего, кто сейчас услышит мои слова, но мне совершенно не нужны никакие условия для того, чтобы писать. Я приезжаю на радио, где у меня своя радиопрограмма, я кладу свой планшет на колени, я начинаю дописывать те страницы, которые я не дописала. Первое время сотрудники радиостанции на меня косились, потом подошли, говорят, ты что, сама пишешь? Я говорю, да не, ребят, негритянские труды переписываю. И они поняли, что, в общем-то, мне все равно, где работать. У меня это включает сразу. Мне не нужны никакие условия. Конечно, я читаю. Я читаю довольно. Я не могу по старой...
На кого или что? По жанрам или по фамилиям?
По жанрам, по фамилиям. Ну, вы понимаете, что с моим образованием у меня не только прочитан, но и сдан. Весь багаж, классики и... Понимаете, да? Это не будем об этом рассказывать. Из последнего читаю очень много книг про животных. Очень любила Дарова, пару раз его перечитывала. Очень люблю писателя Хериота, рассказы о животных или рассказы сельского ветеринара. Их иногда по-разному в разных изданиях переводят. Очень люблю Джейн Остин. Могу ее перечитывать, сожалею, что она не напишет ничего нового. Люблю Гусу Орси. Сагу о форсайтах потом очень долго искала по продолжениям. Может быть, где-нибудь еще эти герои попадутся, попались еще в паре его книг. Я люблю такую сейчас очень спокойную литературу, потому что для меня решены какие-то внутренние основные психологические вопросы. Вот эти вопросы: кто ты, зачем ты здесь, по какой причине ты по этому свету ходишь, твое предназначение. Для меня это решенный вопрос. Поэтому я спокойно читаю книгу, которая меня не будирует.
Дарья Донцова в программе «Без дураков». Привет вам от журнала, в который выносили свои первые работы. Писатель Юрий Поляков.
Я как к человеку, к Дарье Донцовой, отношусь с большой симпатией, с уважением, восхищаюсь ее человеческими качествами, как она боролась свою болезнь, нашла себя в жизни, стала такой успешной женщиной. Одним из самых известных и успешных коммерческих писателей. Пожалуй, вот она и Акунин — это две таких коммерческих звезды в нашем книгоиздании. Но я лично, как читатель, коммерческой литературой вообще не интересуюсь, поэтому ограничиваюсь оценкой только человеческих качеств.
Ответьте, наконец, достойно огромное... Юрия Полякова. Читаете ли вы Юрия Полякова?
Да, я читала Юрия Полякова. Более того, я его очень люблю как писателя. Я считаю, что он очень талантливый человек. Мы просто с ним работаем на разных полях, как это Юрий абсолютно правильно сказал. Более того, я иногда в своем радиоэфире, знаете, у нас очень была смешная вещь, у нас был розыгрыш. Книги и купоны на бытовые приборы. И у меня был выбор, мы предлагаем выбор. Хлебопечка или книга Юрия Полякова. Я должна сказать, что книги Юрия Полякова всегда побеждали хлебопечку. И мне это было очень приятно, что человек вместо бытового прибора берет книги Полякова. Он очень талантливый человек. И он писал очень остро в советские времена. У меня к нему одна претензия. Он пишет мало. Вот если бы он писал бы больше, я думаю, больше радости было бы и читателям, и мне лично, потому что мне его книги доставили много приятных моментов.
Вам когда-то нагадали, как гласит легенда, что вы разбогатеете через правую руку и там еще чего-то много было? Вы на самом деле верите, доверяете вот этим всяким флюидам, исходящих из потусторонних мистических сюжетов?
Нет, нет. Вы знаете, если мне на дороге встретится черная кошка с пустым ведром и будет бегать по моей дороге взад и вперед,
то вы ее возьмете просто
домой. Я могу ее взять к себе домой, если она будет очень несчастная, но в принципе я поеду спокойно. Нет, я этому не доверяю. Но есть какие-то вещи, которые я не понимаю. Как работает мобильный телефон, как работает радио, почему показывает телевизор. Это за гранью понимания блондинки. За гранью понимания осталась ситуация с гадалкой. Все, что она мне сказала, все так и получилось.
Вот. Да, напомните эту историю, потому что я рассказал ее какую-то часть. Это давно уже было,
это,
да?
Было очень много лет тому назад. Это было в стране под названием Сирия. Женщина-арабка нагадала мне, что у меня родится дочь, девочка-блондинка с голубыми глазами, что в 45 лет я очень сильно заболею, все будут говорить, что я умру, но этому верить не надо, я выживу. И во второй половине жизни я буду обеспеченная женщина, и обеспеченность ко мне придет через правую руку. Я ее спросила, я выйду замуж за члена ЦК? Она мне ответила, я не знаю, о чем ты спрашиваешь, но я не вижу мужчины, который принесет тебе материальное благополучие. Ты все сделаешь сама. Вот так, в принципе, и получилось.
Была бы возможность еще раз, пошли бы к гадалке. Будущее хотите знать?
Нет. Нет, я его и так знаю. Я свое будущее очень хорошо знаю вперед. Я проживу до 105 лет, я напишу примерно около 1000 книг, а потом, когда я умру, мой разум перенесут на CD-диск, или как это будет называться потом, на что-то типа флешки, запихнут меня в компьютер, я буду продолжать работать таблеткой от депрессии для следующих людей. Иногда они будут приходить ко мне и брать интервью через компьютер.
Ну, я вам пожелаю тогда, чтобы все, что вы сейчас наговорили про себя, все, что вы знаете про себя, сбылось. Скажу нашим слушателям, что Дарья Донцова была гостьей сегодняшнего выпуска программы «Без дураков». Спасибо вам огромное.
Спасибо вам огромное.
За то, что пришли. Удачи и успехов. Всего доброго.
Спасибо.
Умный? Да не дурак. Заходи. Без подготовки. Без помощников. Без ограничений. Без охраны. И без страховки. Без дураков. Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».